Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Приветствую.
Обсудим самые важные к этому часу новости. В Пермском классическом университете неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия.
На самом деле информация постоянно приходит противоречиво и поступает еще и еще. Например, СК России заявил о том, что на данный момент 8 погибших, и ранее сообщалось также о 6 раненых. Минздрав тоже сообщал свои цифры. Это 5 погибших и 14 пострадавших. Вот ты только что сказал про травматическое оружие. По этому поводу тоже есть несколько мнений, что было оно травматическое или было оно настоящее. Сам стрелок на этот момент, как сообщают СМИ, 18-летний Тимур Бекмансуров задержан. Но тоже приходят, опять же, разные сведения. Кто-то, какие-то СМИ пишут о том, что он был тяжело ранен при задержании и при этом оказал вооруженное сопротивление. И якобы скончался на месте. А другие, опять же, каналы, СМИ говорят о том, что он был только ранен. А вот пока что большинство говорит о том, что в сопротивлении он все-таки оказал, и оружие вроде как было не травматическое. МВД подтверждает, что нападавший задержан. Так, значит, сейчас студентов на время вот этой спецоперации, которая, очевидно, проводилась на территории вуза, их эвакуировали из здания, и все занятия, разумеется, отменили. Но до этого в сети появилось видео, где было видно, как, видимо, и студенты, и преподаватели, они из окон второго этажа выпрыгивали, чтобы, видимо, не попасться на пути вот этого самого неизвестного на тот момент. Нужно понимать, что вообще из себя представляет Пермский университет. Это большая достаточно территория. И вот этот вот Тимур Бекмансуров, если это действительно был он, когда личность точно уже будет подтверждена, он угрожал, видимо, только тем, кто находился в самом большом корпусе, в восьмом, где находятся, собственно говоря, достаточно такие объемные по количеству студентов факультеты. Значит, и он расхаживал, этот Тимур, около вот этого большого корпуса. И из этого же корпуса люди, собственно говоря, со второго этажа и через окна выпрыгивали. В пресс-службе университета, значит, о чем заявляли раньше, что около 11 часов по пермскому времени неизвестный проник на территорию кампуса университета с травматическим оружием, они тогда еще писали, и открыл стрельбу сначала на улице. На тот момент, когда это сообщение появилось, официальное сообщение от Пермского университета, было известно о 4 пострадавших. Вот.
Да, я добавлю, что порядка 3000 студентов находилось в помещениях нескольких корпусов вуза на момент стрельбы в Пермском университете. Об этом сообщили в вузе. Ну и данные о погибших и пострадавших действительно очень разнятся. Вот последняя информация: Минздрав края сообщает о том, что погибли 5 человек и еще 19 пострадали. Но и также министр науки и высшего образования Валерий Фальков по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетел в Пермь после стрельбы в Пермском госуниверситете. И вот такие последние новости приходят на эту тему.
Нужно сказать, что непосредственно вот этот вот стрелок, который Тимур Бекмансуров, он до этого разместил некое обращение в социальных сетях своих, в котором объяснял мотивы своих действий. А, собственно говоря, как следует из его вот этого небольшого спича, текстовом выражении, он говорит о том, что произошедшее не является терактом, и якобы он не причастен ни к каким экстремистским организациям, не был он и он не религиозен и аполитичен, и действует один, никому не сообщал о своих планах, но зато подробно рассказывает о том, как купил оружие и выбрал объект для атаки. Сначала он пишет о том, что он хотел атаковать школу, в которой учился, но в итоге остановил свой выбор на университете, в котором хотел учиться, на юридическом факультете.
Вот. Да, добавлю, что также в Пермь летит министр здравоохранения Михаил Мурашко. В общем, мы будем следить за развитием событий и обо всем рассказывать в наших эфирах.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И к другим новостям. Заявление о пересчете голосов на выборах в Госдуму рассмотрит ЦИК Якутии.
Это первая вот в таком роде новость на этих выборах. На среду назначено соответствующее заседание ЦИК. Что нам вообще известно про выборы в Якутии и чем они, собственно говоря, ну, скажем, уникальны, да, если можно так выразиться. Дело в том, что победу там пока что одерживает партия КПРФ.
Ну, после 100% подсчета бюллетеней победу одерживает партия КПРФ, да.
Ну, мы говорим пока, потому что вдруг в среду что-то изменится.
Вдруг пересчитают, да. Да. С перевесом 2%, по-моему, там отрыв от «Единой России».
А я тебе скажу, 35,15% голосов набрала КПРФ, а «Единая Россия» набрала 33,22% голосов.
Ну, даже меньше 2%, да.
Да. «Новые люди» там набрали чуть меньше 10%, «Справедливая за Россию за правду» около 8%. А нужно сказать, что, собственно говоря, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» подали вот эти самые заявления в ЦИК о пересчете голосов, и в среду назначено заседание. Это что касается по партийным спискам выборов, но точно такая же интрига и развернулась и среди одномандатников на выборах в Якутии, в Госдуму. Там, правда, никаких заявлений еще не было по поводу того, нужен пересчет или не нужен голосов, но, тем не менее, действующий депутат «Справедливая Леворос» Федот Тумусов набрал 19,5% голосов, а вот кандидат от КПРФ Петр Амосов 21,5%, даже чуть больше процента голосов. Mm-hmm. Ну, то есть КПРФ в Якутии по всем фронтам
Ну вот, кстати, вот этот самый Петр Амосов, который пока лидирует по одномандатному округу, сам никак не прокомментировал результаты выборов, он сказал: «Дождемся официального объявления результатов ЦИКа». И вот еще хочу сказать про Петра Амосова. Он в одно время получил всероссийскую, даже всемирную известность благодаря своей перепалке с министром предпринимательства Якутии Ириной Высоких, где депутат сделал замечание министру за внешний вид. «Я смотрел как мужчина на открытую часть вашего тела», заявил депутат во время вот внеочередной сессии Государственного собрания. Наверное, самый яркий момент этого собрания был. Вот, позднее Амосов выразил готовность в личном разговоре по-мужски принести Ирине Сергеевне свои извинения, но вместе с тем парламентарий сказал, что, по его мнению, были некоторые нарушения дресс-кода. Я вот заглянул в историю. Интересно, что на прошлых выборах в Якутии в Госдуму «Единая Россия» уверенно лидировала, набрала там более 46% голосов, КПРФ всего 14%. Ну вот сейчас ситуация очень сильно изменилась. Также хочу сказать, что еще есть один округ, где по предварительным данным победу на выборах в Госдуму одерживает КПРФ. Это Ненецкий округ. Там результаты коммунистов почти 32%. «Единая Россия» на второй строчке с результатом в 29%. И вот этот самый Ненецкий округ второй раз подряд показывает отличный от остальной территории Российской Федерации результат на выборах в прошлом году. Это единственный в стране округ, который не поддержал поправки к Конституции. То есть перевес там был небольшой, примерно в 2500 голосов, но, тем не менее, все же был. Ну и объясняется это тем, что не столько народ против поправок в Конституцию, тем более, что на выборах президента кандидатуру Владимира Путина поддержали 70% населения, сколько против объединения, возможного объединения вот этого автономного округа с Архангельской областью. Поэтому народ встал, пошел и проголосовал против поправок в Конституцию. Единственный в Российской Федерации.
Да, но Якутию вроде ни с кем не собирались объединять, поэтому с чем связан вот такой результат, пока непонятно, чем вообще эта история закончится. Я имею в виду заявления, которые на пересчет голосов подали «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Об этом мы спросили у Максима Жарова, политолога. Давайте послушаем.
Нужно учитывать фактуру заявлений «Единороссов» и «Справедливой России». Какие там есть особенности? Вот по опыту, собственно, последних дней известно, что Центризбирком принимает решение об аннулировании вот только конкретной, допустим, урны, да, для голосования, где, собственно, голоса с нарушениями собраны в нее, вот, не отменяются, собственно, результаты вот в целом по участку, если обнаружено нарушение. Вот посмотрим, что в этом случае будет.
Как мы понимаем, видимо, все-таки у политологов скептический прогноз по поводу отмены или пересчета голосов во всем регионе.
Ну, поживем, увидим. Ждать решения осталось недолго. В среду будет принято решение.
Ну, между прочим, явка вот избирателей составила 51% населения. 337 тысяч человек проголосовали. Ну, то есть пересчет, в общем, займет достаточно продолжительное количество времени.
Ты знаешь, сегодня мы с утра уже обсуждали итоги выборов с экспертами в эфире «Радио Спутник». И они говорят, что тот факт, что есть регионы, в которых лидирует КПРФ, показывает, что выборы честные, прозрачные, что никто никакие голоса не покупает, что все соответствует волеизъявлению народа. Ну, если так Якутия решила, да будет так. А новую систему поиска запрещенных материалов на выборах анонсировали в Роскомнадзоре.
Да, ситуация сложилась интересно. Все из-за того, что название у этой самой системы, которую анонсировал Роскомнадзор, «Окулус», и точно такое же название, правда, только на латинице, закреплен за компанией Facebook. Сначала о том, что планирует Роскомнадзор. Система, которая, вот, собственно говоря, называется «Окулус», она станет выявлять экстремистские материалы, порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и насильственными действиями над собой. Вот, значит, уже запущена процедура для того, чтобы создать и запустить эту систему, и составляя цена всего этого оборудования, скажем так, всего этого создания массива данных 15 миллионов рублей. До сих пор, собственно говоря, вот искали все эти перечисленные нарушения в изображениях, видео, текстах вручную, и искусственный интеллект, он только помогал ускорить процесс. Уже 17 декабря планируется завершить всю эту эпопею, и, собственно говоря, тогда уже искусственный интеллект полностью вроде как должен искать всякие разные нарушения и незаконную агитацию.
Ну, я не знаю, как ты, я, честно говоря, очень скептически отношусь к искусственному интеллекту в поиске вот нужной информации. Я, конечно, понимаю, что компьютер — великая вещь, которая может там перемножать десятизначные числа в какие-то доли секунды, но вот именно вот эта вот модель смысл-текст работает далеко не всегда. Вот самый свежий пример. Я не так давно сфотографировал себя в студии, вот, выложил фотографию в одну из социальных сетей, в Инстаграм, и мне к этому посту приклеилась наклейка, что информацию о COVID-19 вы можете узнать по такому-то, по таким-то, по таким-то там адресам сайтов. Я сидел, недоумевал, при чем тут COVID-19? Я ничего не писал, ни про коронавирус, ни про болезни, ничего. И только некоторое время спустя я понял, что на заднем фоне этой фотографии высвечивается название нашей радиостанции «Спутник». И, соответственно...
Как вакцина.
Да, и, соответственно, Инстаграм увидел слово «спутник» и решил, что речь здесь идет о том, что я говорю о вакцине, о коронавирусе, и поставил вот этот маркер. Ну и, опять же, конечно, дай бог, если эта система будет помогать выявлять различные экстремистские материалы, порнографию и прочее. Но, опять же, вот если говорить про текст, да, как система работает, она ищет слова, которые там запрещены, которые не нужно упоминать. Пользователи что делают? Ну, например, я не знаю, слово «терроризм» пишется не по-русски, а «з» пишется как «з», и все. Система этого уже не видит. А здесь идет речь о фотографиях и видео, что, мне кажется, сделать гораздо сложнее. В общем, я не знаю, как это будет все функционировать.
На самом деле, вот, опять же, я, кстати, когда ты приводил пример, подумал, что ты просто без маски сфотографировался, и поэтому у тебя система распознала как того, кого нужно защитить от коронавируса. А вот мой пример о другом. По изображению сейчас тоже очень легко можно найти, в том числе и российский Яндекс очень хорошо ищет по изображению, можно сфотографировать лайфхак в метро. Курточку, которая тебе понравилась на человеке, и найти ее через Яндекс, он тебе покажет даже, в каком магазине она продается. Поэтому я тут более оптимистично смотрю на вещи и думаю, что все-таки вот эта система, она позволит выявить запрещенный контент.
Ну, дай бог, чтобы помимо запрещенного контента эта система не блокировала вполне себе нормальные, хорошие, добрые фотографии, которые к запрещенному контенту не имеют никакого отношения.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ох, вот не знаю даже, как мне относиться к этой новости, но Верховный суд России запретил держать на садовых участках мелкую живность.
Да, очень для кого-то печальная новость. В частности, она основана на реальных событиях. До Верховного суда страны в своих мытарствах дошла жительница Волгограда, которая, собственно говоря, очевидно, держала кур на своем участке. Так вот, к ней приехала государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель. И обнаружила этот курятник у нее на садовом участке. Mm-hmm. То есть получается, что де юре участок женщины вроде как предназначен для садоводства, а не для животноводства, как хотя бы из терминов можно понять. И тем не менее, значит, использование земли не по целевому назначению, это административное нарушение, посчитали вот в этой самой в государственной инспекции, и оштрафовали дачницу на 10 тысяч рублей. Нужно сказать, что вообще эта статья, по которой ее оштрафовали, предполагала и гораздо больший штраф, но вот минимально 10 тысяч, и ей его присудили. Согласно закону, садовый земельный участок – это земельный участок, предназначенный, как ни странно, для отдыха граждан и выращивания гражданам для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов.
Наши граждане не отдыхают на своих садовых участках. Пашут.
А это потому, что ты не дослушал список, что еще можно делать на садовом участке. Не только отдыхать, но и размещать садовые домики. А их нужно построить, на это нужно несколько лет упорной работы на шестисотках, жилых домов, это вообще еще больше, хозяйственных построек и гаражей. То есть получается, что вот гараж, например, на участке можно построить, а вот курятник уже не получится.
А вот я, знаешь, о чем подумал? Вот действительно же на приусадебном участке есть чем заняться. Постройки, грядки, прополка, поливка. А наш народ еще и курей хочет содержать, что, в общем, отдельные хлопоты. Но я могу сказать, что я буквально прошлым летом был в гостях у знакомых. Они снимали также дачу, и они на этой даче организовали курятник. Прямо за домом ходили куры, и утро семьи начиналось с того, что дочка отправлялась в курятник и собирала свежие яйца, после чего они готовили яичницу. Были предельно счастливы от этого факта, что им ничего нигде покупать не надо. Ну, еще интересный момент, тогда же дистанционное обучение шло, и вот старшая дочка во время уроков, она просто относила вот этот телефон или смартфон курам и сама шла заниматься своими делами. В общем, все уроки по математике, по русскому слушали куры. Ну, мама, конечно, этим была недовольна. Но куры, возможно, поумнели, я не знаю.
У твоих знакомых просто не было... Они живут просто не в Волгограде, и у них нету государственной инспекции в области использования охраны земель.
Волгограда на них нет, да-да-да.
Волгограда на них нет, и кроме того, наверняка просто земля вот эта была не садоводческая. То есть, возможно, это было личное подсобное хозяйство или какая-нибудь частная собственность. Там не запрещают разводить живность, хоть свинарник, хоть коровник там поставь.
Ну, это было обычное садоводство. Возможно, просто люди не знали об этом законе, да и его тогда еще и не было. Но вообще, кстати, если говорить о дачниках, то бедные они несчастные. Периодически появляются новости, которые пугают бабушек, привыкших копаться в своих грядках. Вот не так давно все слышали про то, что якобы запрещают выращивать петрушку на садоводческих участках, но как бы возмущение, как, что всегда выращивали петрушку, а тут вдруг запрещают. Но оказалось, что речь идет не, собственно, о петрушке, а о семенах петрушки кудрявой, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло, и поэтому вот из-за этого сыр-бор весь и разгорелся. Ну, петрушку, насколько я знаю, как выращивали, так и выращивают. Ну и опять же, вот пару лет назад среди дачников и садоводов прошел слух, что теперь на приусадебных участках запрещено высаживать свой семенной картофель, как это делают многие. Якобы отныне нужно закупать специально выведенный и выращенный картофель вот на специальных базах. В противном случае грозит штраф целых 500 рублей. Вот. Но впоследствии пришло разъяснение этого закона о том, что если вы выращиваете картофель для себя, не на продажу, да выращиваете вы, ради бога, из какого угодно материала, хоть из своего, хоть из покупного. Но если вы продаете картофель, например, соседу, у которого урожай меньше, тогда тут, да, может действовать закон. Хотя я не представляю, кто за всем этим законом будет следить. И вполне возможно, что вот насчет кур и прочей живности тоже поступит какое-нибудь разъяснение, которое, может, как-то смягчит действие закона.
Прямо сейчас некоторые разъяснения мы получим от специалиста по земельному и градостроительному праву Кирилла Воробьева.
Земля должна быть именно для личного подсобного хозяйства. Такой вид есть, то есть, ну, у нас есть виды разрешенного использования земельных участков, классификация, то есть что на конкретном участке можно делать, там садоводство, индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, ну или сельскохозяйственное, там есть прям отдельный вид для сельскохозяйственных угодий, для животных, для пчеловодства. Все государство сделало, разделило и сказало, где что можно делать. И конкретно в этом случае, ну то, что описано, я думаю, просто там кур развели в таком как бы масштабе, что просто соседи встали и пожаловались, потому что проверка просто так не приедет.
Вот это, кстати, хороший момент, потому что, с одной стороны, это 6 соток, то есть вокруг соседей, ну, еще больше, чем хотелось бы. И через участок тебя слышно, и через 2 участка, наверное, тоже слышат. И если кур действительно было много, а может быть, была еще какая-то живность, а может быть, была живность, которая по улице еще гуляла, то тогда, конечно, могли пожаловаться. Вот как мы поняли, нужно брать участок, который относится к личному подсобному хозяйству, и там уже хоть что можно делать.
С другой стороны, если ваши куры тихо себя ведут и не досаждают соседям.
Приличные
куры, да. Если петухи не кукарекают в 4 часа утра, ну, наверное, никто особо и не заметит. Будете собирать свежие яйца по утрам. Почему бы и нет? Полузащитник «Динамо» вошел в список самых дорогих игроков не старше 18 лет. Он, это единственный из россиян, кто вошел в этот список.
Да, всего было 20 мест, и полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян занял 16 место. За что его туда, собственно говоря, в этот список поместили? В нынешнем сезоне он принял участие в 9 играх, в том числе дебютировал за национальную команду и забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Самое интересное в этом списке в том, что у каждого игрока там определяется стоимость, сколько, значит, можно, за сколько его купить. Так вот, нашему Арсену Захаряну что прочат? В июле этого года он стоил 4 миллиона евро, а сейчас уже 9 миллионов, то есть цена выросла на 125%.
Подорожал, юноша, подорожал.
Купил бы?
Я бы купил, если бы был олигархом. Осталось только... Хотя нет, я бы, наверное, взял все-таки 9 миллионов евро.
Деньги в студию. К нашему полузащитнику уже есть интерес среди европейских клубов, начиная от Лейпцига и Брюгге, заканчивая Барселоной и, кстати, действующим победителем Лиги чемпионов Челси. Обновленный рейтинг вот этих вот самых дорогих игроков мира до 18 лет опубликовал портал Transfermarkt. Это своего рода такая энциклопедия в мире футбола, которую, впрочем, составляют не профессиональные, ну, там, я не знаю, спортсмены, может быть, еще кто-то, а, скажем так, болельщики. И можно ли доверять этому списку, мы спросили у спортивного журналиста, автора на сайте Матч ТВ Станислава Рынкевича.
Полностью Трансфермаркту не стоит доверять, в том плане, что они предполагают какую-то там цену, например, игрока, стоимость его, да, но... Все равно, когда два клуба, например, ведут переговоры о покупке футболиста, имеет значение та цена, которую они назначают, да, и далеко не все ориентируются на Трансфермаркт. Это служит в данном случае показателем того, что Захарян действительно очень прогрессирующий, талантливый игрок. Но что он точно, и что он как бы, ну, подходящая звезда, и что за него могут заплатить хорошую сумму. Но то, что он точно стоит 9 миллионов, и его купят кто-нибудь за такую сумму или больше, это уже другой вопрос.
Странно радоваться Арсену Захаряну. Пока что за 9 миллионов евро его покупать никто не собирается. Ну, кстати, эксперт не исключил, что могут и дороже кто-то за него предложить.
Да, вполне может быть, смотря как он будет играть. Но вот, кстати, любопытный факт, что когда пареньку было 14 лет, он находился на просмотре в петербургском «Зените», и тогда «Зенит» он не впечатлил. Ему дали отворот-поворот. Зато парня позвали в московское «Динамо». И вот теперь, наверное... Те, кто был на том кастинге, кусают локти.
Кусают локти, я тоже хотел сказать, что в Питере сейчас уроженец Самары, воспитанник клуба «Крылья Советов» Арсен Захарьян, и уже отличился, и достаточно не один раз, скажем так, да, среди молодежи, участник чемпионата Европы среди молодежных сборных 2021 года в составе сборной России, забил мяч в турнире против Исландии, став самым молодым автором гола финальных турниров молодежного Евро. И в октябре 2020-го попал в список 60 лучших молодых футболистов в мире.
Арсена, кстати, несколько раз звали в армянскую национальную команду, но он выбрал Россию, потому что родился в Самаре. Вот так-то вот. Ну что, Данил Гусельников, Игорь Ивановский, спасибо.